Глава 18. Погудим? Третья встреча Максима с Иннокентием состоялась за пределами Москвы, в усадьбе Усова под Истрой, принадлежащей Северной общине. Как оказалось, здесь, на берегу озера Ера, стояло капище Сварога, сохранившееся благодаря стараниям хранителей древнерусской традиции. Само капище не сильно порадовало глаз Бусова, а вот дольмен времен дохристианской Руси, по сути, развалин древнейшего святилища, сами хозяева называли его святилищем, произвели очень сильное впечатление. Даже в нынешние времена, спустя много тысяч лет после исчезновения в пучине моря Гипербореи, было видно, что это строение удивительно гармонично. Как пояснил Иннокентий, русские зодчие создали стройную сопряженность линейных мер, систему сажений, получив мощный инструмент духовно-архитектурного варьирования. Эта система давала возможность передать в божественных пропорциях храмов тонкие нюансы бытия, музыку жизни. Мало того, все русские сажения, от прямой до великой, построены были по такому же алгоритму, что и темперированный ряд в музыке, создающий особенно гармоничное сочетание звуков. «Чувствуешь гармонию резонанса?» — спросил Волхв, и голос его завибрировал гулким эхом. Эта гармония поднимала воспевание до силы магического заклинания. Боги слышали каждое наше слово. Я ведаю, что ты получил представление о системе гармонических ладов, поэтому должен знать, что чистые ритмы всегда соотносятся с определенными идеями, переживаниями и физиологическими процессами. «Я изучал шаманские бубны», — сказал Максим, запинаясь. «Удары в бубен стимулировали измененные состояния сознания, верно?» Подбором ритмов шаманы устанавливали своеобразный контакт с нефизическим уровнем сознания. Все мы, биохимические, электромагнитные и энергетические системы, подвержены тем или иным ритмам, а звуковые ряды как раз и способны менять эти ритмы. Тебе надо научиться это делать, достичь уровня божественного звука. Слышал об Орфее? Читал. В детстве он был великим певцом. Считается, что его отцом был сам Аполлон, а матерью — муза Каллиопа. От нее фракиец и унаследовал музыкальный дар. Так вот, Орфей владел тем самым священным магическим звуком и мог не только очаровывать слушателей пением, но и лечить, и двигать предметы, и убивать. Максим недоверчиво посмотрел на спутника. Иннокентий кивнул. «Да. И убивать тоже. К сожалению, звук, как и любая вибрация, несет не только созидающее, но и разрушительное начало. Вот смотри». Иннокентий встал в центр дольмена, сложил рупором ладони и звучно бросил один звук. «О!» Этот звук шариком заметался между каменными плитами сооружения, порождая эхо и усиливая громкость, и с треском влип в трещиновидную стену, так что от нее отвалился кусок. Максим вздрогнул. «Круто!» Иннокентий усмехнулся. «Это еще не силовой священный звук, а всего лишь ми-орфада, фокус концентрации звука в определенной форме солитоне. Но этот звук можно и усилить, и если орфада попадет в голову человеку, тот получит мощный акустический удар. Он оглохнет? Разрыв ушных перепонок обеспечен, а может случиться и кое-что посерьезнее. Сотрясение мозга, разрыв сосудов и смерть? Увы, друже, это оружие, и владеющий им способен на многое. Вы меня и этому научите? У тебя другая задача, — качнул головой Волхв. Созидающая, а не разрушающая. Однако не будем отвлекаться. Ты готов? Максим невольно оглянулся, реагируя на шуршащее эхо, пролетающее со всех сторон от каждого их движения. Готов. Тогда погудим? И они начали гудеть по очереди. Иннокентий со знанием дела, Максим пытаясь подражать ему и выдуть чистые гармонические звуки, от которых по коже бегали мурашки, и сердце сначала замирало, а потом начинало работать, как пулемет. В конце концов у него начали получаться звуковые шарики, и он выгудел достаточно четкий звуковой пакет, рикошетом отразившийся от ладони учителя. Иннокентий погрозил ученику пальцем осторожнее, и занятия закончились. Они вышли из дольмена, провожаемые внимательным взглядом прятавшегося неподалеку сторожа. Погода изменилась, похолодало. Небо закрыли низкие хмурые тучи, предвещая дождь. Максим с удивлением посмотрел на часы, вдруг обнаружив, что занятия длились больше 3 часов. Иннокентий покосился на него. «Хорошо погудели, Орфей. Думаю, у тебя получится». «Что?» «Повелевание. В скором времени ты овладеешь волшебным словом и сможешь привлекать энергию удачи, решать любые проблемы и лечить людей. Но для этого ты должен сфокусировать внимание на всех 3 аспектах повелевающего звука. Сегодня мы изучали только ритм, воздействующий на физические тела. Кроме того, нам предстоит понять важность мотива, оказывающего влияние на эмоции и мысли, и подойти к пониманию гармонии звукового ряда, воздействующей на все уровни – физический, эмоциональный, ментальный и духовный. В комбинации эти 3 аспекта повелевания словом способны творить песню Абсолюта. «Вы думаете, я смогу?» Волх кивнул. «Я это вижу, хотя путь труден, и надо проявить терпение. Будешь терпелив и усидчив, мы научимся придавать форму не только звукам, но и энергетическим волнам, но этого мало. Тебе предстоит изучить сакральный смысл русского алфавита, буквы которого имеют по 5-6 планов значения. Я читал, кириллица — это последняя редакция рунного алфавита, верно? До нее существовала и Велесовица, и Перуница, и всея светная грамота, содержащая гораздо больше руна букв. Но даже кириллица — не просто буквы, а определенный космический код, несущий в себе в зашифрованном виде знания о структуре мироздания и управления социальными процессами. В следующий раз я посвящу тебя в тайны белого шума и покажу кое-какие инструменты для настройки организма на гудение букв всея света». На землю упали первые редкие капли дождя. Иннокентий поднял голову к небу, нахмурился. «Нехорошо, однако». «Что нехорошо?» — не понял Максим. «Сегодня не должно было быть дождя». Молодой человек пожал плечами. «Погода стала непредсказуемой. Она очень даже предсказуема и даже управляема. Но в последнее время нам не удается контролировать ее в нужных пределах. Поторопимся, друже». Они ускорили шаг, выбираясь с капища на дорогу, ведущую к усадьбе. Ливень обрушился на притихший лес, на озеро, на строение усадьбы, когда Волхв и его ученик вошли в дом. Вечером Валерий предложил квартирантам расслабиться, сходить в бар и посидеть в приятной компании, однако Данила отказался, сославшись на необходимость подготовки к экзаменам, и Максим не без колебаний согласился поддержать бармена, боясь огорчить его окончательно. «Только предупреждаю», — сказал он, — «если компания мне не понравится, понравится». Беззаботно махнул рукой Валерий. «Это мои знакомые музыканты, хорошие ребята и девчонки. Они у нас часто играют и поют, а сегодня у них выходной». В 9:30 Максим уже сидел в баре, где работал Валерий. Сегодня была не его смена. Среди приятелей бармена, действительно оказавшихся простыми и веселыми людьми. Бусова познакомили со всеми, и он успокоился, почувствовав себя среди своих. Рядом присела симпатичная брюнетка по имени Лариса, проявившая явный интерес к певцу, и они разговорились, обнаружив одинаковое увлечение театром и классической музыкой. Поэтому Максим оказался не готов к предложению Валерия поехать в другое место. Зачем? Разве здесь плохо? «Кто говорит, что плохо?» — удивился Валерий. «Нам предложили послушать хороший джаз в клубе «Ё-моё». Очень стильный и современный. Кстати, обещали провести в клуб бесплатно». Максим нерешительно посмотрел на собеседницу. Валерий заметил его взгляд. «Мы Ларису возьмем с собой. Поедешь, Лара? Будет весело». «Почему бы и нет?» — улыбнулась девушка. «До утра я совершенно свободна». Компания снялась с мест, расселась по машинам. Максим оказался в одной машине с Валерием и Ларисой. Водителем оказался словоохотливый украинец Гога, он же саксофонист, который успел рассказать множество анекдотов, пока его золотистая Audi 6 выбиралась из центра Москвы на шоссе энтузиастов. Да и Валерий не остался в стороне, добавив пару анекдотов о врачах и пациентах. Последний его анекдот был такой. Приходит мужик к сексопатологу. «Доктор, я очень люблю свою жену». «Батенька, это не ко мне, это к психотерапевту». Посмеялись. «Кстати, — добавил Валерий, — я недавно ухохотался от рекламы. Помните рекламу охученных фруктов? Так это не хуже. Ощути на себе приятную прохладу зеленого чая «Липтон». Врубились?» Лариса засмеялась. «Это если обольешься этим чаем, что ли?» «Вот-вот, я тоже так подумал». «А я недавно к зубному ходил», — сказал Гога. «Там на стене тоже висел плакат с рекламой. Хочешь быть супергероем? Вырви зуб». Засмеялись все. И в это время давно следовавший за аудио джип «Патриот» вдруг обогнал ее и резко подался вправо, подрезая машину. Гога еле успел вывернуть руль, чтобы не столкнуться с джипом, нажал на тормоз и выехал на тротуар, едва не сбив прохожего. Валерий врезался головой в лобовое стекло. Максим и взвизгнувшая Лариса слетели с сидений, больно ударились о спинки передних кресел. «Гребаный водила!» — выругался Гога. Джип остановился. Из него выскочили трое парней в черных рубашках и белых брюках, похожие друг на друга, как кегли. Окружили Ауди. Один рванул дверцу слева, выволок Гогу. Второй выдернул с переднего сиденья Валерия. Третий схватил за руку ошеломленного Максима. «Вылезай, в чем дело?» — попытался сопротивляться Максим. Его ударили кулаком в лицо, дернули за руку, и Максим оказался на тротуаре. В голове загудело от удара, глаза наполнились слезами. «Ты кто такой? Откуда свалился? Что делаешь у бармена?» Каждый вопрос сопровождался встряской. Голова у Максима моталась из стороны в сторону, и он никак не мог освободиться от цепкого захвата здоровяка в черной рубахе. «Отпустите!» «Говоришь, макодявка, зачем приехал к бармену? Кто там еще с вами живет? Говори, а то покалечу, падла!» Одновременно с допросом Максима шел и допрос Валерия, примерно по той же теме. «Кто у тебя живет? Зачем они у тебя поселились? Где третий сожитель? Откуда он прибыл? Зачем?» Валерий пытался выкрутиться из рук допрашивающего, но его ударили по голове, и он упал. Лариса, оцепеневшая в кабине, вдруг выпрыгнула из машины и забарабанила парню, допрашивающему Максима, по спине с криком: «Отпусти его! Милицию позову!» Верзил отмахнулся от девушки, и Максиму, наконец, удалось вырвать руку. Он отскочил в сторону и совершенно автоматически выкрикнул «Хор!», формируя звуковой шар так, как его учил Иннокентий. И у него получилось. Невидимый акустический сгусток попал в голову Верзили в черной рубашке, и тот, охнув, схватился за уши, согнулся. Его напарник, оглянувшись, замер. Лишь третий член банды понял, в чем дело, и, оскалившись, глянув на Максима, потащил из-за пазухи пистолет. В то же мгновение рядом с дерущимися с визгом тормозов остановилась белая верба, из нее вынеслись две тени, мгновенно оказались рядом с бандитами. Парень с пистолетом вдруг выронил оружие, согнулся, выпучив глаза, лег на асфальт с выражением недоумения на лице. Тот, что бил Валерия, отлетел на несколько метров в сторону, врезался плечом в фонарный столб и затих. Третий член шайки сориентировался быстро, бросился на утек, но одна из теней догнала его, и он с воплем взлетел в воздух, грохнулся на капот джипа, скатился на тротуар. Движение прекратилось. Тени приобрели четкие очертания, превратились в людей, до этого момента двигавшихся так быстро, что казались размытыми, размазанными от скорости. Это были Георгий и водитель вербы Тимофей. Живы? «Как будто», — проговорил Максим, не веря, что все кончилось. Валерий, держась руками за голову, с трудом встал. «Башку пробили, гады. Чем я теперь думать буду? В машину!» Максим посмотрел на Ларису, подал ей руку. «Спасибо, вовремя вы вмешались. Что они от вас хотели? Сам не понял. Поехали?» Гога, выругавшись, полез в свою машину. Валерий и Максим с Ларисой хотели присоединиться к нему, но Георгий преградил им путь не сюда, в нашу машину. «Мы хотели, догуляете в другой раз». Георгий поднес к уху мобильник. «Ваня, быстро группу на угол Самотечной и Цветного бульвара. У нас три груза 250». Валерий, морщась, молча направился к вербе. Максим растерянно оглянулся на Ларису. «Извините». «Ничего, я понимаю», — махнула рукой девушка. «Хотите, я дам вам номер телефона?» «Хочу». «Записывайте», — она продиктовала номер. «Позвоните, когда доберетесь до дома». Максим записал номер на мобильник, сел рядом с Валерием. Георгий и Тимофей о чем-то пошептались, и Тимофей занял водительское кресло. «Завтра поговорим», — сказал Георгий, жестом давая понять, что пора ехать. Тимофей рванул машину с места, как опытный гонщик. Погода снова испортилась. Подул холодный ветер, пошел дождь. Максим с участием посмотрел на притихшего приятеля. «Голова болит?» «Как с похмелья!» — криво улыбнулся Валерий. «Все плывет и качается. Интересно, откуда эти мерзавцы узнали, что вы с Данилой живете у меня?» Максим промолчал. Этот же вопрос волновал и его. Доехали быстро. Тимофей проводил их до квартиры, осмотрел зачем-то все комнаты, достал мобильник. Слова: «Усиль наружку, у нас утечка». Из ванны выглянул Данила с мокрыми волосами. Он принимал душ. Увидел битые физиономии Максима и Валерия, поднял брови. «С кошками дрались, что ли?» Тимофей направился к выходу. «Сидите дома, никуда до завтрашнего утра не выходите. Завтра будем переезжать». Данила проводил его удивленным взглядом, посмотрел на Валерия. «Что произошло?» «Расслабились, называется», — скривился тот, направляясь в туалет. «На нас напали», — сказал Максим. «Кто?» «Ни малейшего понятия. Но они знали, что мы с тобой живем у Валеры». «Откуда?» «У них спроси». «Сволочи!» — сказал Валерий, рассматривая себя в зеркало. «Он какая гуля вскочила! Давно надо было попросить дядю Жору научить меня драться!» Максим молча направился в свою комнату, сбросил брюки, жилет, обнаружил на рубашке пятна крови, покачал головой. Вдруг отчетливо стало понятно, что это лишь начало, и впереди его ждет жизнь, полная тревог, волнений и драк с плодящимися, как тараканы, слугами морока. В душе впервые проклюнулись ростки сомнений в правильности избранного пути. Он готовился стать певцом. Ему же предлагали стать бойцом отряда, сражавшегося с силами тьмы. Но готов ли он к этому? Наметившийся синяк под глазом дал о себе знать укольчиком боли. Максим покачал головой, присел на край кровати в оцепенении, потом вспомнил, как он выгудел звуковой шар, который заставил бандита отвлечься, и улыбнулся. «Может быть, не так уж все и плохо?» В спальню заглянул Валерий. «Чего сидишь, как паук в засаде? Крепко досталось?» «Ничего. Нос только разбили, да синяк под глазом поставили. Но ты прав. Нам надо научиться драться». «Хотите, я вас научу?» — предложил возникший на пороге Данила. Оба посмотрели на него, переглянулись. «Ты же еще...» — Валерий пошевелил пальцами. «Пацан?» — улыбнулся Данила. «Меня с измальства обучали ратному делу». «Почему бы и нет?» «Да, Макс? Мы же завтра куда-то переезжаем. Ну, не за пределы же Москвы. Я буду к вам приезжать тренироваться». «Хорошо, договорились». Валерий встал в боксерскую позу, мотнул головой и поморщился, касаясь рукой затылка. «Болит гадство. Здорово, он меня звезданул». «Макс, Иннокентий говорил, что можно исцелять людей пением. Не хочешь попробовать спеть что-нибудь, чтобы голова прошла?» Максим смутился. «Я еще не умею. Мы только начали изучать воздействие звука на среду. Давай позвоним Иннокентию. Он применит розовый шум и вылечит твою башку. Долго ждать. Лучше я анальгин проглочу». Валерий поплелся на кухню. «Вы и в самом деле изучаете воздействие звука на предметы?» — с любопытством спросил Данила. «Ну да. А как это выглядит?» Максим хотел проигнорировать вопрос, потом приставил ко рту ладони, как это делал Иннокентий, и выдул круглый звук. «О!» Шарик звука заскакал по спальне и с тихим звоном расколол фонарик бра на стене.